Мы продолжаем читать наставление о подвижничестве Евагрия Монаха. И сегодня разберем 24 и 25 абзац. Душевные страсти берут повод к движению своему от людей, а телесные – от тела. Движение телесных страстей пресекает воздержание, душевных – духовная любовь. Демоны, предстоятели душевных страстей, до самой смерти упорно стоят и тревожат душу, а предстоятели страстей телесных скорее отходят. Притом иные демоны, подобясь солнцу восходящему или заходящему, касаются одной какой-либо части души, а полуденный обычно всю душу охватывает и ум потопляет. Поэтому отшельничество сладко после упразднения страстей, ибо тогда от них остаются одни голые воспоминания. И что касается до брани, тогда бывает не столько самый подвиг брани, сколько созерцание его. Вот и прочитал сразу два абзаца. И посмотрим, что говорит нам опыт о душевных страстях и о телесных страстях. И вот прежде чем говорить о душевных страстях и по мысли Евагрия, они более сложные, более трудные, мы скажем несколько слов о телесных. Телесные страсти образованы, естественно, от тела, то есть они связаны так или иначе с естеством человека. И телесные страсти, они обычно пресекаются воздержанием. Как говорит в 25-м абзаце Евагрия, пресекаются значительно быстрее. Буквально он говорит, скорее они перестают действовать и мешать человеку. Но не всегда сложность этой представления о телесных страстях в том, что не всегда телесные страсти, собственно, телесные. Не всегда они имеют, собственно, естественно телесное происхождение. Очень часто то, что мы привыкаем считать и действительно считается телесными страстями, оказывается, что эти страсти имеют вне телесную причину, хотя и напрямую связаны с телесностью. Ну, скажем, обычно телесными страстями называют блуд и чревоугодие. Конечно, есть еще и пьянство, есть еще и лень, но поскольку вот в обычные список страстей, в том числе тех, которые составляет Евагрий, и потом, как мы уже говорили, этот список страстей, он уходит и распространяется по всему восточно-христианскому дискурсу аскетическому. И вот несколько слов скажем именно об этих телесных страстях, которые, в свою очередь, обе из них могут неожиданно иметь связь не с телесностью, проявляясь в телесности человека, в плоти человеческой. Они могут оказаться уже имеющими нетелесную природу. Вот такой парадокс. То есть обычно человек считает, что эти две страсти, они вот порождаются телом. Это чаще всего так. Но в последнее время все чаще, с нынешним человеком все чаще случается такая история, когда эти две страсти, они уже не связаны с телом, а потому, что бы мы с телом ни делали, никакого эффекта это не несет. Вот в чем беда. Очень важно осознавать, очень важно видеть, очень важно понимать, что некая страсть, чревоугодие или блуд, они уже не связаны с телом, и поэтому, сколько бы мы ни боролись с нашим телом, никакого эффекта в борьбе со победой над этой страстью мы иметь не будем. Так получается, что эти изначально телесные страсти переходят в разряд страстей душевных, и поэтому бороться с ними труднее. Что же происходит? Когда человек хочет побороть телесную страсть, для этого нужно каким-то образом с телом что-то сделать. То есть его нужно утеснить, перестать есть, мало есть, есть грубую пищу, кушать мало, редко, пить мало, редко, вот, там, спать на какой-нибудь там грубой постели, буквально на полу, быть может, там, класть под голову там какой-нибудь там камень, кирпич, бревно, или вообще не спать, спать там сидя или стоя, как Нил Столобенский, сидя, как Иоанн Шанхайский. Вот. И кажется, что вот все это, все эти телесные ограничения, все эти, понятно, что одежду носить очень грубую, очень неприятную, и что все это приведет к тому, что страсть, чревоугодие и блуд будут побеждены. В обычном виде этих действий, этих страстей, так оно и происходит. Но сейчас все чаще встречаются люди, которые все это делают, но ничего не происходит. Которые ограничивают себя в еде, в воде, в сне, в одежде, делают поклоны, всячески там много работают, утесняют свое телесное существование, но при этом страсти не исчезают. Иногда это очевидно для страстного человека, и он страдает от этого, и бьется за разрешение этой проблемы, и ничего не может понять. Иногда это не совсем и понятно для человека. И он думает, что он победил страсти, хотя он всего лишь обуздал свое тело. А те страсти, которые, вот, как он думал, победил, они есть, существуют, только они уже проявляют свою не телесную природу, а душевную природу. Ну вот, например, чревоугодие. Человек добился того, что он ест мало. Вкушает там, допустим, крошечное количество пищи, как правило, отказавшись от многих, вот тут уточняет, совсем не ест мясо, вот, еще что-то там в чем-то себя ограничивает, и всячески вот все посты соблюдает, все посты накануне причащения соблюдает, и вроде бы казалось, у него ничего нет, он победил чревоугодие. Но на самом деле в нем все чаще в последнее время есть люди, в которых остается некий пищевой изыск. В силу того, что они отказываются от многой простой и грубой пищи, они пристращаются к неким особым продуктам, особого качества, особого названия, особой категории, там, допустим, только натуральные продукты, или только там вот, продукты такой консистенции, или только вот, такого качества, за такую цену, или какой-нибудь деликатес. Вот человек пристрастился к этому, он уверен, что он ест мало. Его давно не волнует обилие пищи. Он даже, сидя за обильным ресторанным столом, может кушать очень мало. Но у него осталась от чревоугодия вот эта потребность в пище изысканной. И он не может есть то, что ему сейчас предлагают. Он говорит, нет, я это не ем. А есть ли у вас вон то? Ах, нету. Ну, тогда я воздержусь. Он доволен собой, но на самом деле он не понимает, что раз ему хочется изысканной пищи, то на самом деле страсть не преодолена. Но природа этой страсти уже не в теле. На самом деле чревоугодие грубое, свинское, оно вытеснилось, ушло, но осталось чревоугодие изысканности, то, что называют гортанобесием наши молитвословы, когда человек действительно любит усаждать себя какой-нибудь изысканной пищей. Вот. И такому человеку очень трудно угодить. А раз ему трудно угодить, значит, на самом деле движущей причиной сохранения в нем этой страсти является самоугодие. Он угождает себе. А это уже душевная страсть, не телесная. Грубая чревность он обуздал, а чревоугодие душевное осталось. И бороться с ним значительно труднее, чем с тем, чтобы обуздать свое чрево. Вот человек должен понимать это, что утеснить свое чрево постом вообще-то несложно. Особенно если живешь, скажем, один или в каком-то очень таком структурированном ритме, очень так вот неспешном, очень несуетном ритме. Ограничить себя в еде очень просто. А не есть мясо еще проще. А вот ограничить себя воздержанием в деликатесах, во вкусностях, в сладостях, это очень трудно, потому что в основе этих явлений нет чрева, а самоволие, самоугодие, желание исполнять свои прихоти, свои привычки. Вот что движет человека. То же самое бывает, похоже, и с блудом. Человек может в силу разных аскетических усилий обуздать так, что плоть его ничего не хочет. Особенно это связано, может быть, с болезнью, с возрастом. Естественные движения плоти угасают. Но это не значит, что человек уцеломудрился. Его по-прежнему, например, он не может удержать свои взгляды. Его по-прежнему тревожат даже в 60 лет и в 70 лет, тревожат блудные сновидения. Ему по-прежнему хочется рассматривать красивых девушек или красивых юношей, молодых. По-прежнему есть то, что он воспринимает как нечистоту. Он не может понять, почему это происходит. Ведь тело уже не нуждается в этом, оно не требует этого, а нечистота осталась. Это потому, что на самом деле у этого человека блудная связь уже давно не связана с телесностью. Она когда-то была телесным, но теперь она связана с душой и стала душевной страстью. Потому что происходит это потому, что когда человек в молодые годы, порой в юные годы даже, в подростковые годы, он в силу того, что, вот, скажем, был невоспитанный или еще по каким-то причинам не знал, не умел, да мало ли какие в юности бывают причины, он добровольно, самовольно, он рассматривал, ну, скажем, неприличные картинки. Или смотрел на красивых моделей. Он там разжигал свою душу нечистыми мечтаниями, воображениями. Это чисто работа души. Она никак не связана с телом. Он просто хотел услаждать душу подобными картинками, подобными мечтаниями, подобными фантазиями. Вот. На помощь к этому приходило тело, и ему казалось, что это какая-то естественная потребность. На самом деле нет. Вот тело обессилело, тело высохло, тело заболело, а душа как любила услаждать себя подобным зрением, подобными картинками, подобными мечтаниями, работой воображения, так она и хочет это делать, потому что это уже давно не телесная страсть, а душевная страсть. И поэтому очень важно понимать, что разобраться в том, что сейчас вот эта мучающая меня страсть, она имеет телесную природу, тогда с ней достаточно просто справиться, надо только наступить на собственное тело. Если же это страсть душевная, то придется побороться, как говорит здесь Авва Евагрий, ибо с душевными страстями все сложнее. И сложнее в первую очередь потому, что за каждой такой страстью, как говорит Авва Евагрий, стоят бесы, как он их называет, предстоятели душевных страстей. Бесы влияют именно на душевные страсти. На телесность они почти не влияют. Только у очень плохих людей или уж, может быть, очень-очень хороших людей такое бывает. А в среднем, вообще-то, они, если человек не отдает сам себя в руки бесов, призывая их или творя какие-то совершенно из ряда вон творящие беззаконие, то к телесности человека, человека верующего, человека причащающегося, человека, живущего в церкви, бесы подействовать не могут. Они действуют на душу. Они, наши душевные страсти, не то что возбуждают, хотя можно сказать, что они их возбуждают, но происходит это несколько иным образом. Душевная страсть в человеке, в крещенном человеке, в верующем человеке, в человеке, причащающемся, живущем церковью, душевная страсть проявляется и за болезни души. Из-за того, что человек что-то начинает любить в этом мире больше, чем к Богу. Он уже не любит Бога и не тянется к Богу всем сердцем своим, как должен, а он тянется к чему-то другому. Как правило, чаще всего, это жажда удовольствия. Но в основании этой жажды удовольствия лежит все равно любовь к себе. То есть я хочу наслаждаться, я люблю себя, а не Бога, и поэтому я люблю удовольствие, мне приятно их получать. И в силу этого я люблю некие вещи, которые мне это удовольствие приносят. Я уже не к Богу устремлен, я устремлен к тому, чтобы сделать приятное самому себе. То есть, а это уже грех. То есть я совершая грех, я уклоняюсь к тому, что творю свою волю, я уклоняюсь к самоугодию, я живу для себя, а не творю волю Божию. Всякий мой шаг, когда я поступаю по самоволию, по своей воле, а не по воле Божьей, всякий раз я совершаю грех, и всякий раз этот грех совершается ради получения удовольствия. И всякий раз, когда я совершаю грех ради получения удовольствия, враг, бесы, демоны, как здесь пишет Авва Евагрий, они начинают иметь надо мной некое влияние. Ведь вот вспомним историю Адама. Адама и Евы в моменты грехопадения, что на бес обещает нам некую приятность. Он соблазняет нас приятностью и удовольствием, подчеркивая при этом, что удовольствие, которое он нам обещает, удовольствие, которому он нас влечет, оно вызывает неудовольствие Бога. То есть, вот есть некая приятная вещь, которую Бог запрещает тебе делать. Потому что Бог всегда запрещает делать приятные вещи. Так кого лучше слушать? Того, кто помогает тебе достигнуть приятности, или того, кто все твои приятности и удовольствия игнорирует. Он запрещает получать тебе удовольствие, потому что он хочет, чтобы удовольствием для всякого человека был только он сам. Он очень ревнив, и в силу этого он страстно блюдет, чтобы мы не получали никакого удовольствия, кроме общения с ним. Такую мысль не так может быть развита и развернута, не так вот, последовательно, но враг развивает тем, чтобы человек усомнился в любви Бога к нему и загорелся бы вожделением того, что предлагает ему враг, получить удовольствие. И когда человек этот соблазн, на самом деле этот соблазн легко преодолеть даже в современных условиях, даже поскольку мы все крещеные, но, как каждый знает, и все мы одинаковы в этом смысле, все мы грешим, с одной стороны, это легко, это не какая-то неподъемная вещь, но мы этого сделать чаще всего не можем. И в момент, когда мы согрешаем ради того, чтобы получить нечто для нас приятное, получить некое удовольствие, получить некое вот, замечательное, радостное, вожделенное переживание, и при этом мы воспринимаем, что Бог, Он вот, не любит нас. Это сатана не заставит нас совершить запретное дело, если не внушит нам в том, что Бог неправ, несправедлив, не благ в отношении к нам. И вот когда мы, послушавшись, поверив бесу, вкушаем запретное удовольствие, в этот момент мы отдаем часть своей души врагу. Конечно, не всецело, слава Богу, только часть. Но мы отдаем свою часть своей души в руки врага. Мы послушались его. Мы поверили ему. И через это он начинает приобретать над нами власть. Конечно, большинство людей, даже верующих, вполне себе церковных, не видит за всем этим действием каких-то бесовских движений, бесовских наваждений. Для него выгоднее скрывать себя в этих соблазнах. И обычно человек соблазняется чем-то, потому что ему это нечто кажется приятным, и ему кажется, что этот выбор объективен, что он сам очень хочет это совершить, вот если бы только Бог не мешал. Но и когда человек совершает, он просто думает, что он совершил некое приятное дело, получил удовольствие, получил то, что хотел, действительно приятно, действительно удовольствие было, вот если бы только как-то с Богом договориться и совесть не мучила. Но и человек, иногда совесть мучает все-таки, но человек вкусил запретную приятность. И теперь ему хочется эту приятность повторить. И он ищет возможности на то, чтобы эту приятность повторить. И вот именно на этом рычаге, на этом явлении, на этой особенности душевной организации и играет соблазнитель. Он предлагает нам вновь и вновь вкушать удовольствие, вкушать наслаждение, вкушать и подчинить себя этому, все больше и больше этому наслаждению, так что человек уже не может ни о чем думать, как об этом наслаждении, ему хочется получать это наслаждение постоянно, он так привыкает делать, он жить по-другому не может. И вот человек постепенно, сам добровольно начинает исполнять волю врага. И исполняет ее все больше и больше. И если человек не родив, если совесть, он привык не слушаться, то постепенно враг как бы всасывает всю душу человека в себя. Условно говоря, не так, как это, скажем, в современном кинематографе показано. Речь идет о другом, что постепенно в душе человека не остается ни одного места, в котором бы он был свободен, в котором он бы мог действительно быть способным исполнить волю Божью. Он так привыкает получать наслаждение, он так любит наслаждаться, получать какие-то приятности, что хочет делать это непрестанно. И делает это все чаще и чаще, все больше и больше втягиваясь в это дело, и постепенно враг принимает, получает огромную власть над этим человеком. Это последняя степень развития этой страстности. Святые отцы называют пороком. Человек порочный. Он отдал всю свою свободу за возможность безраздельно наслаждаться этой страстью. Но большинство людей все-таки не так. И человек все-таки пытается сопротивляться. Он понимает, что эта страсть мучительна, что он, ему стыдно, другая часть его сердца все-таки предана Богу, и он понимает, что эта страсть, хотя и приятная, и получает удовольствие, но она и мучительна, потому что он верующий человек, и начинается борьба. Человек все равно пытается сопротивляться. Как правило, он винит в том, что совершаются падения, он винит либо других людей, либо тело. На самом деле же причина в том, что он любит удовольствие, и что самое важное, он не любит Бога. И, конечно, когда человек сопротивляется, бесы пытаются обрушить на него всю вот эту мощь солнца полуденное, как говорит Авва Ивагри, с тем, чтобы они не могут заставить его, он сопротивляется, но они обрушивают то, что он заслуживает, как человек, послушавшийся их, страх и смущение. Человек начинает бояться, бояться их, бояться отмщения, бояться муки, бояться, что Бог его накажет, бояться всего. Этот страх начинает пожирать душу с огромной силой. Или какое-то смущение, когда человек становится неуверен во всем. Вот это выматывает душу. Они не могут заставить его сделать больше, на что он сам согласится. Но обрушить на него последствия его послушания им, его грехопадения не могут. И поэтому люди, которые пытаются бороться с собственными страстями, часто ходят унылыми и подавленными, и испуганными. Они боятся наказания, боятся возмездия, боятся, что что-то случится не так. И это просто обессиливает душу. У нее не хватает сил, чтобы с этой страстью побороться. Это высасывает из человека силы. Но и человек пытается, конечно, молиться о том, чтобы Господь исцелил его от этой страсти. Но этого, как правило, недостаточно. Потому что есть вторая причина, изначальная причина, по которой он согрешил и стал страстен. Это не любовь к Богу. И вот для того, чтобы были силы сопротивляться, для этого человек должен делать то, что является принципом, методом, фундаментом любви к Богу. Он должен подчинить себя исполнению заповедей. Когда он это сделает, то есть с одной стороны молится об исцелении от страсти, а с другой стороны берет заповедь и начинает исполнять, тогда он может победить душевную страсть.